Благословен великий Господь. Знаете, Писание говорит, что наш Бог, Он всемогущий. И надо больше внимания обращать на это имя Бога или на это определение Бога, Бог всемогущий. Один нечестивец высмеивал, смеялся, говорил, может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? И думал, что он так сильно умно сказал. Но на самом деле Бог всемогущий от того, что Он делает все, что Он хочет. И все, что Ему хочется сделать, Он сделает без всяких проблем. А то, что Ему не хочется делать, Он не делает. Поэтому в этом и есть Его всемогущество. Все может и все делает. И делает это тогда, когда хочет. И никто не вправе сказать Богу что-то, что Бог должен делать или сделать. И я хочу сказать вам, что Бог на основании Священного Писания очень хочет, чтобы каждый из нас мог быть совершенным, мог быть наполненный славой Божией. Бог очень сильно хочет, чтобы явилась красота Его через нас. Бог хочет, чтобы мир был посмеян. Бог хочет, чтобы дьявол был унижен. Бог хочет, чтобы многие вокруг нас могли увидеть истину. И много-много чего доброго, чего хочет Бог. И не только хочет, но и может это все сделать. Потому что Он Бог всемогущий. Если Он чего-то хочет сделать, Он это может сделать. И Он это делает. И это должен быть фундаментом нашей веры. Это должно быть основанием верующего человека, который ищет Царствие Божие. Искать Царствие Божие – это не значит, знаете, молиться там и искать спасение своей душе. Искать Царствие Божие – это заполниться внутри себя желанием, чтобы Бог царствовал в тебе. Бог царствовал среди своего народа. Бог царствовал через тебя. Чтобы Бог был виден как владыка, как царь, как господин. Я сегодня прочитал слова, которые сказал Христос, они меня, просто вдохновили очень сильно, так можно сказать. Христос сказал, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Небесным. Знаете, можно ходить проповедовать о Христе, можно много чего делать, евангелизацией всякой заниматься. Но это совсем не то, на что реагирует так сильно Господь. Исповедовать Его перед людьми, конечно же, это показывать Его таким, какой Он есть. Это говорить то, что на самом деле есть в тебе. Если Он царь, Он должен царствовать. И именно это ты должен исповедовать, не то, что говорить везде, говорить, Он царь, и никак не показать Его царство, никак не продемонстрировать то, что Он на самом деле царь, и Ему принадлежит всякое право. Но всякий исповедующий имя Господне, это человек, который может действительно показать, и на основании Писания Бог очень сильно хочет, чтобы мы могли это сделать, чтобы мы могли показать. Но для того, чтобы мы могли показать, Бог говорит, что вы ищите этого, вы нуждаетесь в этом, чтобы это царство пришло внутрь вас, чтобы воля Господня была такой, как она на небе, вот тут внутри человека. Потому что когда воля такая, как она на небе, вот здесь, тогда все, что ты не хочешь, проси, и будет дано тебе. Потому что воля Его и то, что в сердце твоем, это все совершенно одинаковое. Мы можем ставить какие-то меркантильные цели, знаете, такие дешевые, может быть, популярные среди людей. Но нам нужно поставить евангельские цели. Бог должен быть возвеличен таким, каким Он есть на самом деле. Евангелие должно быть поднято в славу Божью, так, как оно поднято на небе. Оно превыше всякого имени, возвеличено у Бога. И каждое слово должно звучать, как набат, как гвоздь забитый. Каждая фраза Господа должна отвечать, знаете, ну, не пустыми словами, а истиной и силой Божьей. И это то, что Бог предлагает нам. Вот Оксана предложила молиться о мудрости от Господа. Это мудрость, которая нас сотворила. Это мудрость, которая сотворила всю Вселенную. Это мудрость, которой нету равных нигде, и никто не может ни с чем с таким сравниться. И она есть на небе у Бога. И Бог обращается к людям, и Он говорит, неважно, кто ты есть, неважно, с какими качествами и с каким состоянием ты пришел ко мне, идешь ко мне, важно, нужно тебе это или не нужно. И если тебе нужно, Бог говорит, проси без всякой тени сомнения, без всяких, возможно это или невозможно, Бог говорит, что я дам без всякого упрека. Без всякого, ты не придешь, и я не скажу тебе, нет, тебе это не положено, я тебе это не дам. То есть мы на 100% уверены, что это есть хлеб, о котором Бог говорит, что я не дам камень на просьбу о хлебе. Мы знаем, что на все 100%, что это то, на что нужно бить, это то, что не может быть отложено и не может быть сказано Богом, нет, 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 этому человеку я это не дам, или это не для всех. Это всякому приходящему Бог предлагает. Он говорит, если у тебя недостает мудрости, проси у Бога с верой, немало не сомневаясь, потому что Бог дает абсолютно всем, без упрека, без претензий, без каких-то условностей. Он просто ищущему, который верит в это, дает. Я знаю, что это фокус, это центр, на который верующий человек должен обратить внимание. Вот через что придет в мою жизнь Божье определение, Божья благодать. Потому что здесь Бог не может отказать. И я хочу очень точно знать все то, что происходит вокруг меня, все то, что происходит внутри меня, что то, что происходит в Божьем сердце, что происходит в демоническом мире. Я хочу видеть картину, чтобы мне знать, куда идти, чтобы мне знать, что мне делать. И Бог говорит, я не оставлю тебя без ответа. Иначе тогда нет авторитета Священного Писания, потому что здесь Бог говорит совершенно определенно. Потому у тебя должна подняться вера. Потому у тебя должно быть поставлено твердое основание, по которому ты скажешь, Бог не пройдет мимо меня. И я буду мудрым, и среди мудрых, которые приготовят свои светильники и будут встречать своего господина на ответив на его зов, когда прозвучит этот крик: «Вот жених идет, выходите ему навстречу». Вы знаете, люди говорят, что это притча о последнем времени, но на протяжении всех времен бывает время, когда Бог молчит и производит какие-то другие процессы, а бывает время, когда голос его слышен. Точно так, как псалмопевец, вернее, песни песней написано, что вот была зима, и было ущелье скалы, и было трудно, и солнце палило, и другие разные проблемы были, но в один определенный момент раздался голос: «Выйди, моя прекрасная! Я только мог сформировать тебя, я только мог выложить из тебя ту красоту, которая мне нужна, которая меня действительно привлекает. Я нарисовал эти черты на твоем лице, я нарисовал их прежде всего на твоем разуме. Я вложил в тебя эту мудрость, которая есть действительно определение всего чистого и правильного и красивого. И я потом приглашаю тебя, выйди, чтобы мне полюбоваться тобою, чтобы мне насладиться красотой твоего голоса, красотой твоей мудрой мысли, которая внутри тебя сидит, заложенная мною. Дай мне это все увидеть, дай это все увидеть духовному миру». И вы знаете, я много думал, думаю, ну как вот Господь Иисус исповедует нас перед Отцом? Иногда слушаешь верующих и поражаешься, они так высказываются, как будто Бог ничего не видит и ничего не знает. Что вот, знаете, там, вот это дети мои пришли, Господь, посмотри на них, они омыты моей кровью, ты не можешь их там наказывать. Они просят у меня прощения, и как суфлер постоянный Богу Отцу. Бог Отец знает все. Бог Отец видит все, ему не надо ничего говорить. Или исповедует нас перед ангелами. Ангелы тоже все видят и все знают. В духовном мире нету никаких тайн, там все во свете. Когда Господь исповедует, Он утверждает, Он заявляет, Он как бы ставит печать. Это мое отображение, это моя копия, это практически я сам, это мое слово внутри этого человека. И это все звучит в духовном мире как свидетельство неизменной власти Господа, который делает все, что Он хочет. Захотел и сделал из тебя человека, подобного Ему, по образу и по подобию своему. Сотворил Он человека на земле. И сегодня это творение продолжается. Сегодня Бог ищет себе людей, которые обратят свое внимание на обетование Господне. Я хочу еще раз сказать, Бог знает все, и Бог может все. Он всемогущий. Хотелось бы 100 000 раз повторить на собрании, чтобы оно дошло до сознания нашего, что Бог всемогущий. И нам не безызвестны Его желания. Нам не безызвестно его сердце, то, что Он хочет. И если Он хочет, и Он может это сделать, вся остальная причина заложена в нас. И если мы становимся на этот фундамент, и если мы начинаем это исповедовать, я знаю, что ты этого хочешь. Я знаю, что ты это можешь. Потому что сегодня многие верующие исповедуют и говорят своим исповеданием, а Бог это не может. Мы все равно во плоти, мы все равно будем такими, что мы будем изменять Богу, туда-сюда постоянно распинать что-то там, умерщвлять что-то и постоянно оживляться, и снова умирать, и так каждый день умирать, оживать, опять умирать. И это исповедание пусть остается у них. Но так как Христос воскрес однажды, так как Христос однажды умер для греха и воскрес, и сегодня живет, живет для Бога, так и мы, по примеру призвавшего нас Господа, будем жить им, и жизнь эта будет с избытком. И я хотел бы сегодня, чтобы это основание было настолько твердым, потому что это не просто так. Вы знаете, вот человек просит, допустим, мудрости. Он встал на колени, попросил мудрости, потом встал с колен, сделал какую-то там неправильные какие-то вещи, говорит, эх, опять ничего он мне не дал, опять я на те же самые грабли наступаю. Я смотрю, знаете, вот присматриваюсь к людям веры, смотрю, допустим, на Авраама и внимательно пытаюсь понять, как он верил, в чем вера его была, где та изюминка, которую нужно увидеть, понять. И я нахожу, что он не был человеком, знаете, такого ну, зомбированного, плавно, что, ну, почему-то всегда меня раздражает, когда человек, а я уверен, а я знаю, это вот моя вера такая крепкая, он тужится, и он, как бы, никакого сомнения, я никогда, это вот я стою на этом, и это все истина последней инстанции. Не верил так Авраам, не верил так. Он просто слышал слово от Бога. И чем больше это слово, тем тяжелее и дольше испытание этого слова. Чем больше оно будет делать это слово в будущем жизни человека, тем больше человек будет как бы разбиваться этим словом со всех сторон. Я смотрю на этого человека, я вижу его как человека, который держится за то, что Бог есть Бог всемогущий. Бог сказал. И как он сделает, что он сделает, я до конца не знаю, я не понимаю, но я стою на том, что Бог мне сказал. И я ожидаю, когда то, что он мне сказал, исполнится в моей жизни. И он разочаровывался, и он наверняка роптал. И он наверняка выслушивал всякие насмешки, потому что это было известно многим, что у него будет наследник от Сары. И наверняка люди вокруг него говорили. И не было того, знаете, какого-то, ну, такого зомбирования, что да я ни капельки не сомневаюсь, никогда не будет вот так, как я сказал, потому что так не верили так. Так не верил Иов, так не верили другие Божьи люди. Они трезво, реально смотрели на то, что у них есть. И единственное, что я подчеркиваю в их вере, это то, что они не задавали Богу никаких вопросов в плане, ну, как бы, вот, что не можешь ты этого сделать. Там, допустим, хотя Иов задавал вопросы, да, вот, ну, что, почему ты так сделал, что ты сделал, но вот я знаю, что Искупитель мой жив, Он восстановит меня. Откуда вот это знание, откуда вот это, ну, такая вот твердое такое состояние, что то, что связано с Богом, не может быть нарушено. Бог сказал, и как Он сделает, и что Он сделает, это уже десятый вопрос. Главное, что Он остается Богом, Он остается единственным основанием моей жизни. И смотришь на этого Авраама и понимаешь, что проходил через многие трудности и многие как бы молитвы его безответны были, и многие обстоятельства были против него. И тем не менее человек просто стоял, а Бог есть, у Бога вся правда, и Богу все право, Богу все, что Он хочет, а все остальное, это уже не так важно. Вот как бы, вот такую я веру вижу. И это нормально, если мы сегодня говорим: Господь, нету ничего. Господь, не вижу вокруг себя ничего. Ненормально тогда, когда мы это все опускаем и говорим: а кто его знает, будет Бог что-то делать. Может Он что-то сделать, хочет Он что-то сделать. Я уже ни во что не верю, уже ничего мне не нужно, уже сколько я всего наслушался, и все продолжает быть так, как оно было. А тот человек, кого Бог ведет, он вот в своей душе, он, несмотря ни на какие обстоятельства, он говорит: я знаю, что Искупитель мой жив, Он восстановит все разрушенное. Он восстановит. Вообще история, значит, Иова – это восстановление разрушенного, то, что Бог уничтожил. Он это восстановил во много раз больше. Это, ну, как бы преобраз того, что Бог, как Бог разрушает то ценное, что есть у нас, то, чем мы живем, то, что нам дорого, и как Он потом восстанавливает во много крат то, что было разрушено, то, что уже поставлено на основание, ну, как бы Божьей воли. Да, и вот я смотрю, думаю о людях. Вот Бог сказал, говорит, если кто потеряет свою душу, тот ее приобретет опять. То есть, ну, у него опять появятся те дорогие ему сердцу мысли, просто они уже не будут у него Богом, они не будут у него каким-то основанием в его жизни, но все доброе, все хорошее, то, что, как говорится, было отнято у него, Бог ему возвратит сполна, многократно. И совсем большая противоположность людей, которым Бог советовал потерять свою душу, и они не захотели. Вот это, наверное, самая печальная ситуация. Это люди, которые, ну, как бы получат удар там, где само больно, там, где само дорого. Если они не погубят свою душу, они все равно потеряют ее. То есть ты погубишь ее в каком плане? Если твое, допустим, основание твоей жизни, ради чего ты живешь, твои дети, допустим, да, или деньги, или еще что-то, и ради этого ты не пошел тем путем, чтобы потерять свою душу, отказаться от своих всех интересов, потерять свою жизнь и жил вот в своем мирку. то вот как раз там и ожидает тебя то несчастье, о котором говорил Господь, потому что как раз Бог, когда человек не хочет, допустим, терять свою душу, Бог отходит от него, и подходит тот, который призван издеваться над человеком. И он по законам духовного мира как раз выбирает те области, где больше тебя можно уязвить, и то самое дорогое начинает приносить тебе много горя, много слез. И это, конечно, ужасно, жалко этих людей. Лучше бы им не познавать пути спасения, лучше бы им не идти этим путем ни капельки, чем им пойти и остановиться, и потом получить столь неприятное возмездие за свое такое вот глупое нерадение. Поэтому действительно дай нам Бог мудрости. И я хочу сказать о мудрости, что это тоже то, что мы должны ждать от Господа. Это то, что придет с испытанием. Это то, что... Потому что когда мы читаем это место, у нас складывается такое... мнение, вот сейчас я встал, помолился, я верю твердо в это, и Бог мне уже с завтрашнего дня, с понедельника, у меня пойдет совсем другая жизнь. Нет, немножко не так. Это то, что мы тоже должны сеять, и это то, что в свое время вырастет, и в это нужно неизменно верить, потому что там нету другого выхода. Там по-другому никак нельзя. Или ты просишь и получаешь, или ты не просишь и не получаешь. Потому что Бог других никаких условий тебе не ставит. Он говорит, проси с верой, немало не сомневаясь, Бог дает тебе без упрека, без каких-то там условий, просто чтобы ты действительно... увидел мудрыми от Бога данными мозгами всю действительную картину, которая вокруг тебя, и не попадался в те ловушки, которые дьявол тебе строит. Знаете, обращаясь к Святому Писанию снова сегодня, давайте посмотрим несколько мест, и в первую очередь... Смотрите, давайте откроем Откровение, 2 главу, 10 стих сначала. Даже выше прочитаю. Я с 8 стиха. «И ангелу Смирской церкви напиши так, говорит первый и последний, который был мертв и все жив, зная твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Это говорит тот, кто был мертв, и все жив. Это он говорит. И он говорит, не бойся. Я это все прошел. Не бойся идти до самой смерти, чтобы получить венец жизни. Если тебе нужен венец жизни, если тебе нужна действительно жизнь и жизнь с избытком, не бойся идти этим путем. Пусть он ввергает тебя в темницу. Пусть он принуждает тебя какие-то вещи, и ты не в состоянии вырваться из этих всех капканов. Но ты продолжай смотреть на подобные места Писания. И Бог говорит, не бойся. Бог сегодня обращается к нам и говорит, не бойся. Ни на что не обращай внимания на это. Я прошел, и я проведу тебя. Это будет трудно. Мы говорили, дней 10, это время очень трудное, которое проходили апостолы, именно 10 дней. Это когда на 40-й день Иисус Господь вознесся на небо, и они остались одни. История не пишет нам, что они переживали в тот момент, но мы знаем, что Господь говорил, что когда я уйду, тогда мир возрадуется и возликует, а вы восплачете и возрыдаете. Мир будет очень доволен, вы будете в большом, как бы, посмеянии и поражении, но не бойтесь, я это все прошел. Висел один-одинешенек, полностью опозоренный, полностью, как только можно, унижен, но весьма твердый внутри себя, делающий волю Отца, независимо от того, что вокруг него. Абсолютно обнаженный, прибитый. Позорная, самая позорная казнь, которую он претерпел. И они смеялись и глумились, и били его. Один человек, давно это было, еще в молодости моей, нечаянно ударил меня по губам. У меня такие губы раздулись. Они били его палками по губам. Они били его везде, где только могли. Они собирали весь полк на него и били всю ночь его. Всю ночь били, били, били. И паче всякого человека был обезображен Господь. Конечно, мы и доли того не понесем, что понес он. И он говорит, не бойся, я прошел, я проведу тебя. Просто если это ты поставишь своей целью, если ты это исповедуешь перед святым Богом, как это исповедал Господь, когда он говорил, что если возможно, пусть эта чаша минует мимо меня, но, впрочем, не то, что я хочу. Я думаю, впервые Бог оставил Сына Своего без Своего, без того, что они были одно целое, одни мысли, одно сердце. Он отделился от Него в Гефсимании. И у Иисуса Господа появилось независимое мнение. Это не для того, чтобы мы какую-то слабость Господа увидели. Это от того, что Он был тот, кто путь нам показывал, как мы должны идти. И этот путь, он в том-то и был, что, смотрите, когда ты подойдешь уже к своей Голгофе, Бог вынужден будет отойти всяким присутствием своим от тебя. И Он предложит тебе, потому что ты должен победить, ты должен стать победителем. Слышите меня? Пусть дьявол вас не отвлекает, потому что это очень важное основание, которое должно быть каждодневно исповедано пред Господом. Каждодневно исповедано, что я отдаю тебе право, не моя воля, но твоя пусть будет, и я знаю, что твоя воля есть на сегодняшний день. Ты хочешь вычистить это тело, очистить его огнем и вычистить его для того, чтобы ты мог там жить. Я отдаю тебе это право, и я исповедую это перед тобой, хотя мне не хочется, знаете, вот когда мы вообще двойственны. Писание говорит, что когда Бог бьет нас всякими ударами, нам не кажется это приятным. Это и Христу не казалось приятным. И нам это не будет казаться приятным. И потому, когда оно нам не кажется приятным, мы всячески отталкиваемся от этого. Правильно? Вот начинает, допустим, кто-то нас злословить, кто-то нас обижать, или у нас пропадают деньги, или нас там слава человеческая плохая за нас идет, или еще что-то такое, что нам не нравится, мы все стараемся это оттолкнуть от себя. Но блажен тот, который, вот он проходит эти моменты, когда Писание говорит, солнце да не взойдет во гневе вашем, когда человек проходит определенный момент, и он начинает говорить, Господь, я понимаю, что ты меня ведешь. Я отдал тебе право вести меня на смерть. Я отдал тебе право, чтобы крест был наложен на мои плечи. Мне не нравится, я не понимаю. Но среди всего этого хаоса, среди всех этих проблем, я снова говорю тебе одно и то же. Пусть будет твоя воля, потому что ты есть единственный Бог, который знает и понимает абсолютно все. И пусть весь мир переворачивается вокруг меня. Я поставил перед собой цель. Бог должен быть Богом. Бог должен быть прославлен в моей жизни так, как Он достоин. И больше ничего другого я не попрошу у тебя. Язык мой не повернется искать чего-то того, что будет, наоборот, мешать мне идти к этой цели. Господь, пусть твой огонь продолжает двигать твои процессы внутри моего сердца. Я раздвоенный и не хочу каких-то неприятностей в своей жизни. Но я снова и снова тебе говорю, делай, Господь. Вот такой пример показал нам Иисус Господь. И когда мы это исповедуем, Он исповедует это перед Отцом Небесным. Я доведу этого человека. Я не оставлю этого человека перед всем духовным миром. Перед всем, потому что Бог никогда не нарушает своего слова. И когда Бог произносит свои слова, это сила Божья, потому что они не могут не исполниться. И это есть исповедание наше перед Отцом, потому что это утверждение в духовном мире, которое неизменно сбудется, потому что их говорит Сам Господь Бог. Я очень хотел бы это обетование, чтобы оно сработало в моей жизни. Очень хочу, чтобы сам Иисус, Его уста исповедовали это и перед ангелами, и перед Отцом Небесным, и чтобы это, как говорится, было той невозможной властью, против которой никто ничего не может сделать, потому что Бог делает все, что Он хочет. И если Он что-то сказал, Он действительно этого хочет. Он действительно хочет это сделать. Знаете, мы разбираем Откровение, и вот очень много откровений внутри, которых очень трудно высказать, потому что надо говорить очень обширно, очень многие вещи объяснять. Но сильно хочется, чтобы Господь начал говорить многим из вас, чтобы об этом можно было говорить вслух, чтобы это можно было исповедовать здесь перед Господом. Есть очень много обетования, есть очень много слов, которые сказал Господь, и они настолько точные, настолько острые, как лезвие бритвы, они неизменимы, они не могут быть нарушены. Там должна быть заложена наша вера, там должно быть утверждено наше основание, которое никто не может взять и снять. Есть вот даже, ну, в вопросе, который сказала Оксана, допустим, есть три столпа, на которых, ну, незыблемо должна стоять наша вера. Первый столб – это то, что Бог нас всех очень сильно любит. Второй столб – это то, что Он хочет нам дать эту мудрость. И третий столб – это то, что мы должны в это верить неизменно, что Он нам это сделает. У Него есть для этого любовь, у Него есть для этого желание – И Ему нужно еще, чтобы мы просто в это верили. Все, тут не подкопаешься никак к этой вере. Есть много разных вопросов, которые, ну, вот я с молодости проповедовали, во многие вещи я верил. Потом, когда я стал взрослеть в своей духовной, как бы, жизни, я присматривался к этим целям, и я видел, что там много «но» всяких появляется. Может ли Бог ответить? Но не обязательно. А в этом может ли Бог ответить? Нет, не обязательно. Вот условия, вот условия, вот условия. И какое-то из условий я не выполню, и Он просто не ответит мне, и все, на эту нужду. А есть вещи, которые, как, знаете, вот я, ну, не знаю, почему я так всегда вижу внутри себя, вот как бы такой, знаете, равнобедренный треугольник, вот такой, ну, знаете, под 45 градусов такой треугольник, вершиной вверх. И вот я всегда ставлю так перед Богом, я говорю, я хочу на вершину, вот, как бы, чтобы сузилось, вот это вот все сузилось, и подняться на вершину, где точно знаешь, что здесь Бог не может тебя подвести, здесь Бог не может тебе отказать, вот именно вот в этой точке, вот в эту точку подняться, и вот там на ней стоять, потому что тогда ты блажен, потому что это не может не сработать, вот просто не может, пусть хоть вся жизнь на это уйдет, как большой проблемы, но то, что я знаю, что тогда я умру со всем тем смыслом, который я действительно, ну, в мудрую сторону посвятил и отдал это тому, что действительно Богу было нужно. И я так себе это представляю, всегда говорю, Господь, где я, на какой точке, вот, дави меня вот оттуда снизу, чтобы я не стал где-то сбоку этого треугольника и не застрял там где-то, там, где ты не ответишь. Вот дави меня туда наверх, дави меня к той единственной точке, где ты, где твое сердце, где твой ответ неизменный. Дай мне это видеть, чтобы я действительно туда как можно быстрее пришел, потому что мне нужно исполнение твоих обетований в моей жизни. И как бы мне тяжело не было, как бы мне это давление не усиливалось, но дай мне от этой средней линии уйти, дай мне уйти от этого, вот, ну, знаете, ни два, ни полтора, ни то, ни сё. Дави как можно больше и туда, на эту точку, которая есть уже, как говорится, с одной стороны безвыходность, а с другой стороны не может быть безответной, потому что там Бог, там Бог. Вот так устроена духовная жизнь, и так устроены духовные поиски. Многие люди в христианстве, они пытаются Бога разжалобить, они такими скорбными голосами молятся, они там говорят, а я буду вот слава, слава тебе, Господь, я его буду за все благодарить, и он вот посмотрит, что я такой благодарный, и он меня, или еще какие-то третьи начинают говорить, я вот буду стараться делать хорошо, и он меня услышит и поможет мне. Ничего это не работает. Работает единственная истина, которая освобождает, которая действительно дает право Богу на ответ. Я часто думаю об этом, приготовьте путь Господу. Эх, если бы мы могли это сделать, если бы мы смогли найти то, почему Он приходит, если бы мы могли это уразуметь, как сильно Он хочет прийти. Но как достучаться до человека, что те условия, по которым он приходит, это неизменные условия. По-другому не придет, по-другому ничего не будет. Надо найти эти условия, надо воспользоваться этими условиями и дать ему право прийти в нашу жизнь, как царю царей. Что я сегодня понимаю? Я понимаю, что я должен любить тебя. Так любить, чтобы это было видно, что так можно любить только Бога. И отметаю, и истину говорю пред Богом, не лгу, что дай мне любить тебя, и больше ничего не давай мне. Я совершенно не думаю ни о Царстве Божьем, ни о каких-то других вещах, ни о каких-то благах земных. Ничего не дай мне, только дай мне возможность действительно своей любовью показать, что ты достоин всей славы, ты достоин всякого обожания. И ты действительно есть тот, кому можно, нужно и очень хочется отдать все без остатка, посвятить абсолютно всю свою сущность, каждую капельку своего естества, каждая клетка моего организма пусть величает Твое великое имя, потому что Ты Бог. Ты настоящий Бог, которому единственному это все должно принадлежать, потому что Ты совокупность совершенства. И это, знаете, ну такой безопасный якорь, это такая сила, что как бы там ни штормило, что бы там ни происходило, оно держит. Оно есть непоколебимое основание. Никогда в жизни я не был столь блаженным человеком. Никогда в жизни я это не ощущал внутри своего сердца. Как же это прекрасно, что ты мне это открыл. Какое же это блаженство, что у меня есть возможность ухватиться за то, что никогда меня не подведет, что исполнит абсолютно все мои желания, что заполнит меня таким которая, ну, просто будет сиять, как огромное светило в мире. У меня есть еще немножко времени, я хочу немножко другую мысль сказать. Мы говорим об откровении. Я когда-нибудь попроповедую, может быть, в воскресенье, ну, такие очень важные откровения. Но хочу сказать, мы подошли там к 11 главе где написано за два свидетеля Господня. И там сказано, что они будут предстоять пред всей землей. Они будут проповедовать Евангелие Царствия, потому что все, что они захотят, будут делать. Абсолютно все, что они захотят, захотят это, будут делать это. И еще один признак этого Царствия в том, что никто не сможет им помешать. Никто не... Нету власти, которая бы взяла бы, взорвала их и сказала, все, остановитесь. Это проявление Царствия будет по всей земле. И эти люди будут ходить во вретище. Я на это хотел бы обратить ваше внимание, потому что очень сильно хочется, чтобы мы могли понять, сила наша, сила нашего избрания, когда Бог на нас посмотрит, Он будет выбирать по такому качеству, как кротость. По этому качеству Он выбирал Моисея, а сегодня это гораздо более сложное служение вывода и последней жатвы, чем то, что было в народе израильском. И все эти люди, которые будут помазаны на это служение, это должны быть весьма кратчайшие люди на земле. Люди неприхотливые, люди, ничего не ищущие себе. Люди, ну, гнушающие славой человеческой. Не бойся ударов, которые приносит тебе судьба, чтобы унизить тебя, чтобы поставить тебя в какие-то непонятности. Не бойся и не мешай Господу делать из тебя тот сосуд, который ему очень нужен. Потому что эти люди будут во вретище. То есть эти люди будут, не будут наслаждаться плодами своей деятельности, потому что они будут будоражить всю землю. Их власть, их слава будет, ну, просто неизменной. Но вместе с тем у них будет способность ходить в одежде скорби, в одежде, как в народе израильском носили эту одежду в знак покаяния, в знак какой-то глубокой скорби, горя. И во время каких-то бедствий, тяжелых обстоятельств жизни, и эти люди будут демонстрировать такое полное пренебрежение ко всему, что дорого людям. Вот, знаете, даже больше скажу, вот когда апостол Павел проповедовал, и было дано жало ему в плоть, ангел сатаны, который его удручал, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Конечно, сатане просто дано разрешение, что вот ты можешь, открывается перед тобой дверь, ты можешь его удручать. И сатане ничего не остается делать, ему надо это делать. Почему? Потому что, может быть, я добьюсь какого-то успеха с этой стороны. И он, значит, удручает апостола Павла, но Бог мне вот стучится в мое сердце и постоянно открывает эту мысль, что вот когда ты выйдешь на служение, да, и слава Божья откроется в тебе, найдется очень много, ну, таких наивных, простых людей, которые будут ходить, заискивать перед тобой и везде говорить, о, это такая великая сила Божья. Это одна категория людей, но самая страшная категория людей – это дьявольское войско. И оно будет работать на то, чтобы подымать тебя, чтобы везде кричать, какой ты великий, какой Бог в тебе. Точно так, как это делало подлая вот эта колдовка, которая ходила за апостолом. Я долго не мог понять этого вопроса, но чего она ходит и величает силу Божью в этом Божьем человеке? А для того, чтобы люди подымали его, для того, чтобы люди смотрели на Бога через него, для того, чтобы он был виден больше, чем он должен быть виден. И это огромная война, это главное оружие, которое он будет применять против этих людей. Поэтому от твоей кротости зависит уровень твоего помазания, от твоей способности, ну, под ударами обстоятельств сгибать свою голову, зависит то помазание, которое Бог тебе даст. Ты должен очень сильно быть унижен в своих глазах. Ты очень сильно должен до самого детства, до самого малого опуститься, до плинтуса опуститься, чтобы никогда, никогда ты не позволил, может быть, ты сам этого не хочешь, не нужно тебе никакой славы человеческой, но если ты не будешь много работать на то, чтобы люди тебя не возносили, не подымали до небес, то ты или жало будешь иметь в плоти, или тебя будут просто силы Божьи тебя отвергнут, потому что ты не в состоянии решить этот вопрос. Это очень важный вопрос. И поэтому во вретище нужно одеваться уже сегодня, потихоньку, постепенно, шаг за шагом. Я не предлагаю вам жизни позора, я не предлагаю вам жизни какого-то, ну, такого, знаете, несостоятельности какой-то. Бог, который придет в твою жизнь, это будет красота красот, и это будет блаженство блаженств. Но если не дашь Богу много сделать в тебе, не даст он тебе большого права в духовном мире, и это очень печально. Христос умер и воскрес, и мы умрем, и мы воскреснем. Он нам это обещает. Он говорит, победи это, пройди через это. Я не предъявляю тебе претензий, когда ты ропщешь и когда ты злишься. Я просто хочу, чтобы каждый раз, когда ты успокаивался, ты продолжал говорить, пусть будет твоя воля, Господь. Продолжай делать то, что тебе нужно, Господь, потому что я хочу видеть славу твою. Я хочу видеть красоту твоего величественного слова, которое ты принес на эту землю. Я хочу, чтобы ты исповедал меня перед всем духовным миром. Пусть слышит демонический мир, пусть слышат ангелы перед Отцом Небесным, пусть знают все, Бог – это моя сила, Бог – это моя способность, Бог – это мое право, потому что Он это право задекларировал, Он, ну, как бы его исповедал, произнес в мой адрес, и Слово Бога неизменно сбудется. Да будет имя Господа благословенно. Я хочу молиться сегодня Богу еще раз. Раньше я многих боялся обстоятельств. Как будет Господь? Что ты будешь делать? Как мы будем висеть на этой Голгофе? Как мы будем позориться? Что мы будем... Как мы будем выглядеть? А теперь это такое, ну... внутреннее, как бы, состояние, что какой ты милосердный Господь, что ты все-таки, несмотря ни на что, продолжаешь это делать, не оставляешь и продолжаешь эти все обстоятельства создавать вокруг нас, чтобы дать нам те нужные качества, которые прославят Твое имя в будущем. Благословен наш Господь. Давайте преклонимся пред Ним еще раз сегодня и исповедуем Его величественный путь проведения к смерти, к жизни через смерть, к жизни и жизни с избытком через смерть всему нашему. Слава Ему за все. Аминь. Владыка наш, Бог наш, что может сказать перед Тобой человек? Чем он может угодить Тебе и чем он может оправдаться перед Тобой? Отдвигаем это все с нашего пути, потому что нечего нам сказать. И ни один из человеков ничего не скажет перед Твоей божественностью. Только уповая на Твое великое милосердие, на Твое божественное провидение, мы имеем возможность идти к той настоящей совершенной жизни, которая у Тебя на небе заложена для всякого, кто проявит мудрость, чтобы увидеть ту единственную цель бытия, которая заложена в Твоей воле. Господь милосердный, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей мудрости, мы нуждаемся в Твоем свете, мы нуждаемся, Господь, в Твоей крепкой руке. Только дай нам силы смиряться, только дай нам сил покоряться Твоей воле. Господь, Ты открываешь мне, что недостаточно кротости формируется в каждом из нас. Боже милосердный, молю Тебя, прошу, постучи в каждое сердце и снова напомни эту истину, что если хочет человек много сделать для себя, для Тебя, дай ему обрезку Твоего слова, дай ему, Господь, это ясное представление, кем Ты хочешь его видеть и что Ты хочешь через него сделать. Господь милосердный, это время неумолимо приближается, когда глаз Твой с неба раздастся, и все на земле изменится, и все переменится, и все, думающие, что так, как он жил, так он будет жить и дальше, будут весьма смущены и опозорены. Господь милосердный, не дай нам быть в числе подобных людей, но дай нам достаточно мудрости увидеть Твое провидение и увидеть Твои цели, и увидеть то, что в планах Твоих. Ты сказал, что Ты ничего не делаешь, не открыв рабам Своим пророкам. Господь, дай нам быть среди этих рабов, дай нам быть среди этих пророков, Господь, чтобы нам было каждому открыто, что на сегодняшний день воля Твоя изволит для каждого из нас. Владыка, все это я говорю пред лицем Твоим, зная Твою неизменную любовь ко всем нам, зная, что Ты каждому из нас хочешь дать это благо, великое благословение быть Твоим носителем воли Твоей, носителем Твоей правды на этой земле, Господь милосердный. Да совершится в нашей жизни то, что приятно Тебе, то, что угодно Тебе. Все остальное пусть разрушится и исчезнет с нашего пути, потому что все, что у Тебя, это неизменное благо каждому из нас. Любить Тебя, Господь, так, чтобы каждое Твое слово, каждая Твоя воля, каждое Твое намерение было великой драгоценностью для каждого из нас, чтобы восторгала нас заповедь Твоя, чтобы вдохновляла нас всякая, Господь, мысль, посланная от Святого Духа, чтобы мы могли обращаться к ней как с самой большой драгоценностью, какая есть только на этой земле. Во имя Иисуса и ради славы великого Бога мы снова все это просим. Будь благословен, Господь, во всем, что Ты делаешь в нашей жизни. Тебе слава за все. Аминь. наше время закончилось сегодня. Мало нас, что-то люди, наверное, поразъехались по отпускам. Но продолжайте. Вот что ты улыбаешься? Я говорю, вот это... Ты быстро сообразил. Господь близко. И жаль, если ты это сегодня не услышал. Жаль, если тебе не за что после... Эй, там сзади. Жаль будет, если вам не за что сегодня было зацепиться, чтобы кое-что изменить в вашей жизни. Берите то, что Бог сказал, что это хлеб, и двигайте это в вашу жизнь. Я не пророчествую, я просто говорю, чтобы вы не потом меня не обвиняли в моих пророчествах. Бог будет посылать вам удары за ударами до тех пор, пока не выработается то зерно кротости, которое очень нужно. Ну, хорошо. Кому нужно, тому нужно. Кому не нужно, тому не нужно. Будьте благословенны. Но помните, что Бог сегодня говорил вам. И не дайте такой глупости сделать так, чтобы это слово судило вас потом очень сильно. То, что это очень важно, времени. У нас нет. Будьте благословенны. Всего доброго.